Вот тогда брак становится очень счастливый, великий брак.
Мужчина – это тот, кто представляет Бога на земле. Тогда у меня вопрос, а женщина – это кто?
Что счастье в добродетели подобно в начале яду, а в конце меду. И религия необходима для семьи. Девочку воспитывает отец с такой любовью, особенно любовью. Особенно любовью. Такой любви больше она ни от кого не получит.
Какое отношение к многоженству, многомужью?
Сегодня мы имеем дело с людьми, которые о Боге ничего не знают вообще.
А вот в каких случаях, в этом случае или в других, вообще допустим развод? Мама, я какакула, а мама я... Всем привет! Вы на подкасте Юлия Шевченко, и сегодня у нас в гостях духовный учитель, наставник сотен тысяч людей по всему миру. Человек, который изучает ведическую культуру на протяжении 40 лет. Александр Геннадьевич Хакимов. Я вам очень благодарна, Александр Геннадьевич, что вы согласились на этот подкаст и за то, что вы делитесь щедро своей мудростью и знаниями. Для нас, жителей Кыргызстана, сейчас это крайне необходимо и важно. Вот, и я бы хотела поговорить на тему семейных отношений, как создать счастливую семью, как сохранить любовь и приумножить ее, и как уберечь семью от разводов. Вот.
Все несчастья, которые вот происходят с человеком, если обобщить сразу, да, с общего начать, от нечистоты. Ну, разные формы нечистоты существуют. Вот эта тема очень важная сегодня для общества в целом, для семьи особенно. Потому что семья должна быть чиста, браки должны быть чистыми. Начиная с гигиены, конечно, с пищи, вот с быта все начинается. Ведь культура человека определяется именно как он живет в семье. Не просто как он выглядит в обществе, а в семье как ведет себя. Какой быт, какая пища, какая одежда. Какие слова используются в семье? Сколько человек раздражения испытывает, неудовлетворенность в семье? Или сколько счастья испытывает в семье? И критерий как бы вот именно чистота. Вот эта тема, которую нужно изучить научно. Потому что, ну, как сейчас каждый скажет, ну, я что, не чисто живу, я полы мою, там, одежду меняю. Нет, надо изучить глубоко, потому что есть два вида чистоты. Чистота внешняя и еще внутренняя существует чистота. Вот брак должен иметь две стороны чистоты, иначе он не будет совершенным.
А скажите, вот брак, который не зарегистрирован перед государством, но люди решили друг для друга, что они являются мужем и женой. Такой брак считается чистым или нечистым, правильным, неправильным?
Да, хороший вопрос. Это зависит от степени ответственности их решения. То есть вопрос я тогда тоже могу задать таким людям. Почему они не регистрируют брак? Значит, они не уверены в этом, в своих отношениях, в своем решении. То есть причина, в чем нужно разобраться, вот насколько чиста причина это.
Ну, часто говорят, что «а мне не нужен штамп в паспорте, я уже считаю тебя своей женой, мужем, у нас семья». Печать ни на что не повлияет.
Да, может быть и так, может быть еще и лучше так, если на самом деле есть высокая степень ответственности, чистота, искренность в этих отношениях. Но сегодня что мы видим? Что люди не уверены в этом. Они расписываются и знают, что в этом же заведении можно потом развестись.
Да.
То есть одновременно в этом же месте, понимаете? Вот в храме вы не можете об этом думать. Потом в храм вас не пустят разводиться, например. Там освященный брак навсегда. Все. Женился, не разводись. Не женился, не женись. Что-то выбери одно и до конца иди. Вот это называется решимость. Если это принято с решимостью, это ответственностью, тогда да. Но без как бы духовного сознания люди не уверены будут даже в своем решении. Ну, раньше мы любили, а сейчас мы не любим. Раньше мы обещали, а сегодня вот ситуация изменилась. То есть это мошенничество на самом деле. Поэтому к браку людей раньше готовили вот к такому решению, да, пожизненному решению готовили. Они были обучены, подготовлены, потому что даже если люди любят друг друга, они же пройдут через испытания, даже непростой путь. Где можно потом отвернуться, сказать, ты мне надоело и так далее. А вот как не надоесть друг другу? Это наука. То есть этому нужно учиться до брака, во время брака и еще другим передать это по наследству. Как прожить жизнь, да, вместе до конца, не обесценив друг друга, не потеряв интерес друг к другу. Вот это наука, древняя наука, утрачена сегодня.
Вот, да, вы правильно сказали, она утрачена. А как сейчас современному мужчине, женщине, где им найти эти знания?
Ну вот, мы же сейчас говорим об этом.
Вот,
да,
это...
Для этого, чтобы как-то вот, ну, для всех мы хотим, да, что-то распространить, хорошее. Знания есть. Есть трудность, конечно, в получении знания, потому что, ну, традиционно, официально мы не получим, нет таких сейчас знаний. В школах нет, в институтах нет. Или лишь до какой-то степени. То есть преподаватели сами не знают ответов на такие вопросы. Иначе бы у нас не было бы разводов, если бы нас учили. Значит, наука утеряна, но она описана в древних трактатах. Существует. Есть такие знания, которые универсальны во всех сферах жизни. И хранятся они именно в семейных традициях. Хранение знаний. Смотрите, не в конфессиях, не в священных книгах, а в семейных традициях. То есть религия – это семья. И у мужа и жены, смотрите, я говорю, муж и жена, это какие слова? Это не мужчина и женщина, я говорю, а муж и жена. Видите, что мужчина и женщина – это особь, биологическая особь. А мы используем другие сейчас слова. Муж и жена – это уже религия. Это ответственность, это положение мужчины, мужа, положение женщины, жены, видите? Это религия мужчины и религия женщины, делает их мужем и женой. То есть религия означает долг, цель, смысл, ответственность, путь. Вот это муж, вот это жена. Отныне, да, все сочетаются в этом качестве. Не как мужчина и женщина, которые будут совокупляться, а как муж и жена, которые будут нести ответственность за свой род перед предками, в настоящем и за будущее отвечать. Вот это семья. Вот этому нужно учиться.
А обязанности у мужа и жены разные? И могли бы вы немного рассказать, какие у жены обязанности и какие у мужа?
Хорошо, хорошо. Ну, образная картина такова описывается, что муж и жена, они плывут в одной лодке. Значит, лодка не может плыть в разных направлениях, только в одном направлении. Значит, они в одной лодке. У них должна быть общая цель. В этом смысле между ними разницы нет. Они стремятся к одной цели. Но обязанности распределены природой их естественной религии, мужа и жены. Муж называется, если на санскрите говорить, гуру пати. Гуру значит ведущий, как глава семьи, принимающий решение, видящий цель, не сворачивающий с высшей цели. Вот, вот это главное. Он несет ответственность за свой род перед предыдущими, значит, перед предками великими. Должны быть великие предки в семье, или должны быть в будущем, или сейчас, или в прошлом, но должны быть. И знает, как идти путем, не нарушая этих заповедей священных. Он хранит это. И он находится в состоянии некого такого отречения от семьи при этом. Потому что он стремится к цели, и семью тянет именно туда. Не привязывается к семье, понимаете, где он обездвижен становится, как в клетку попадает. А он действует за пределами семьи больше. В обществе он продвигает культуру, там, защищает законы и прочее. Он действует на благо всего общества. Это гуру-пати называется. А жена дхарма-патни, она хранит религию именно в семье. А там дети, она ответственна за них. То есть главный гуру для детей – это мать, первый учитель. Но она дхарма-патни означает, что она хранит религию и бережет репутацию мужа при этом. Она чувствует, где он может отклониться, где он может впасть в раздражение, в гнев, где у него какие-то недоброжелатели, где-то вот какие-то шероховатости появляются. Она чувствует это, поскольку она жена, она предана мужу, она предана семье, она целомудренная, чиста, она все может чувствовать заранее, еще до того, как события произойдут. Но условия, если она целомудренна, она обладает такой чувствительностью. Если не целомудренна, она утрачивает это качество. Она сама не знает, как жить, чувства не смешаны. Она погружается в какое-то растерянное состояние женщины. Знаете, потерянная такая. Сама не знает. Лист на ветру вот сорвется, улетит, не знаю, что с ней будет. Да? Но вот у каждого есть свои обязанности. И если каждый выполняет свои обязанности, лодка плывет в этом направлении, к цели. Где муж ведет к этой цели, жена бережет этот очаг в чистоте.
Вы еще говорили, что я вчера была на лекции вашей, очень интересно, что мужчина – это тот, кто представляет Бога на земле. Тогда у меня вопрос, а женщина – это кто?
Она представляет богиню удачи на земле.
Богиня удачи.
Потому что Бог, согласно ведической литературе, Бог вообще-то мужчина, но но он тоже имеет пару. Если бы у него не было этих отношений, мужского и женского начала, то не было бы и у нас здесь этих отношений, потому что как источник рассматривается всего сущего. Да? Джанмадити это га, это формула Веданта Сутры, что абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Значит, все, что мы имеем в этом мире, это производное от абсолюта, то есть от божественного, имеет божественную природу. И вот задача, чтобы муж был подобен, значит, Богу, представителем Бога, а жена была подобна его супруге, богине Лакшми, богине удачи. Вот тогда брак становится очень счастливый, великий брак.
Так интересно, спасибо. Я просто недавно, изучая ведическую культуру, прикоснулась. Возможно, надо было с литературы начинать, но я посмотрела сериал Махабхарата «Деви Ади Парашакти», и мне очень, знаете, один момент очень много вопросов оставил. Это когда Деви Ади Парашакти сказала, что я создала Вселенную и создала вас, Боги. Как вы считаете? Вот, вот тут у меня вопрос возник, получается, что женское начало создало Вселенную и богов, или это...
Материальным миром управляет женщина.
Женщина, да?
Да, только женщина. То есть это Парвати. Вся материальная природа называется Дурга или Парвати. Дурга – это ее как бы ипостась гнева, разрушения.
Гнева, да. И Кали, да? Махакали.
Да, Кали, да. Она же, смотрите, природа создает, она поддерживает, и она же разрушает. Это все в женщине есть, в любой. Есть ипостась у нее, значит, давать жизнь, поддерживать существование, и она же может иметь силу все разрушить. То есть женщина, на самом деле, обладает максимальным могуществом, влиянием. Это с материальной точки зрения. А с духовной точки зрения она не может влиять на того, кто отречен от материи. Скажем, вот монахи существуют, все, женщины не подходят. Они чувствуют, что там они нет взаимодействия. То есть мужчина может быть отречен. И вот это важный момент, что за материальное благополучие отвечает женщина, а за продвижение мужчина отвечает. Потому что материальное существование не является как бы, ну, совершенным. Совершенным не является. То есть мы воплощенные существа, вот если говорить о физической культуре, и вообще о духовной жизни, если говорить, то мы духовные существа. И задача мужа и жены именно в семье начинают как бы начинаем с материальных отношений, привлекаемся, но в течение жизни познать душу друг друга. Вот тогда брак считается успешным, великий брак.
Исходя из этого, можно сказать, что состояние семьи, благополучие от многом зависит от женщины?
Ну, я бы сказал, во многом, потому что, ну, здесь на Востоке так и говорят, на самом деле, что за каждым великим мужчиной там есть женщина. Здесь Юлий Цезарь, есть Клеопатра. Здесь на Востоке все это знают, что если муж успешный, значит, сколько, 70 или 80% это заслуга женщины.
И есть такая негативная сторона медали, это вот то, что мы обсуждали, домашнее насилие, если оно происходит в семье. Не могу даже сказать, кто является причиной, от кого это зависит, как вообще этого избежать.
Оба, да? Да, оба. Да, виноваты те и другие. То есть низкое духовное сознание. Если взять, скажем, ну вот животных, например, дюжину собак запереть в комнате, что они там будут делать? Они будут грызться. Да их природа. Эгоизм. Животное, оно эгоистично. Они едят, отрывают друг у друга пищу, допустим, они не заботятся друг о друге. И элемент есть такой удивительный, когда, скажем, они заботятся о своих детенышах. Там есть какая-то забота. Вот, природа дала. На короткое время. Но забывают все это. То у человека есть память сердца. Вот эта любовь, ее нужно углублять. Но это наука, нужно знать это. Потому что если они встречаются на телесной платформе, они быстро присыщаются. Здесь, значит, первое – это влюбленность. Этап влюбленность. Где они не замечают никаких недостатков, все хорошо, как говорят, хоть вот что в глаза, все Божья роса, так в народе говорят. Это вот для таких, как влюбленных, все хорошо. Потом приходит привыкание. Медовый месяц заканчивается там, или медовый год, не знаю, у кого как.
20 месяцев, по-моему, он длится.
20 месяцев, да, примерно так. Вот медовое состояние влюбленности. Потом происходит привыкание, чувства привыкают, присыщаются уже. И тогда мы начинаем замечать недостатки, которые раньше как-то вот не придавали значения. Элементарные бытовые вещи какие-то. Кто-то с злом чавкает, кто-то шаркает ногами, когда ходит, кто-то слишком часто зевает. Ну, чисто вот такие бытовуха. И начинает раздражать. Начинает период ссор начинается. Причем почти нет серьезной причины для этого. Вроде любили друг друга, то какие-то мелочи вот из себя. И вот тут нужно знать, как быть с этим. Вот начинается. Да, вот тут применять знания нужно. Да. Вот здесь нужно уметь учиться друг у друга. Что не позволяет учиться? Вот это эгоизм. Я не хочу от тебя получать наставления. Ты не выше, я выше. Кто выше? Борются они, муж и жена. Кто главный в доме? В доме хозяйка женщина вообще-то. И для чего нужен этот самоконтроль взаимный? Потому что мужчина, привыкая к жене, смотрит на других женщин. Потом постепенно с годами прям уже натурально может иметь на стороне сколько угодно. Сначала вот жена для него была все. Потом привыкает, ссоры вот эти все, уже неприятности, я чувствую, что меня не так ценят, как-то вот в доме не так хорошо, как раньше. И, естественно, он видит уже кого-то другого, кто уже оценит его заново. Он притягивается туда неосознанно совершенно. То в этом случае есть роль жены. Остановить его. Он будет бояться жены при этом сильно. То есть жена может его сам себя не сконтролирует, жена контролирует. То есть для этого брак существует. То же самое женщина может смотреть на сторону, изменять мужу. Так. Это нередкие случаи. Для этого существует муж. То есть брак охраняет чистоту эту. Но только тогда, когда они обучены учиться друг у друга. В плохой культуре, знаете, демонической, мужчине стыдно учиться женщине, у женщины. Это телесная концепция, вот это вот грубый материализм. Что там за женской формой есть такая же душа. Вот это нужно помнить. С самого начала мы должны знать, что такое душа и тело. Образование получить, потом вступать в брак. То есть духовно мы равны все. Нет мужчины и женщины с точки зрения души. Но есть как бы вот эта машина, какая-то программа материальная, которую мы используем как душа. Мы используем эту машину, которая у нас есть. Это надо уважать. Если мужчина не уважает женщину, то женщина становится ядовитой. Она не имеет физическую силу, чтобы бить мужа, допустим, да? Ну, чаще всего так. Она имеет более тонкий материальный интеллект и может его жалить в сердце словами.
И энергетикой, которую она распространяет на еду, которую она готовит.
Да. И вот тут начинается вот эти вот насилия. Мужчина не может так ответить, тогда он принимает физическую силу. Вообще говорится, что предупреждение дается, что муж должен заботиться о жене, раз в месяц минимум дарить ей подарки. Напоминать о любви обязательно. А женщина, жена, ни в коем случае не должна вредить мужу ни словами, ни поступками. Не так, что вот я говорю, то есть она говорит, мужу не нравится, она продолжает это говорить, что ему не нравится. Вот это вот вредительство называется. То есть беречь друг друга. И когда мы говорим правду друг другу, нужно иметь силу характера, чтобы принять эти правильные вещи. Иначе они будут аргументировать, не сошлись характерами. Да просто это эгоизм, вот и все. Очень просто. Можно жить с любым человеком, если мы обучены.
А если женщина соблюдает все эти правила, служит своему мужу, но он это воспринимает как должное, то есть у него есть какое-то, да, корыстное отношение к этому, он имеет на стороне женщин, и жена об этом знает, но все равно продолжает ему служить. Вот что ждет такую семью?
Это эксплуатация. Это недостойный муж. То есть, но поведение женщины достойно описано. Поведение мужа это недостойный человек.
А жена в таком случае может развестись с мужем? Развод в данном случае, хотя вы говорили, что разводов не существует и не должно быть, это слабость. А вот в каких случаях, в этом случае или в других, вообще допустим развод?
Видите, мы уже сразу говорим о плохих браках.
Да, потому что сейчас
только что говорили о том, чтобы нас обучить нужно, чтобы вступать в брак.
Чтобы они были хорошие, да.
Но сейчас мы уже имеем дело с плохими браками. Что делать? Разводиться, не разводиться?
Вот это реальность, да, которая...
Нет, нужно учиться. Сначала нужно учиться, потом думать, разводиться или нет. Вот если кто-то не хочет учиться, тогда, ничего не поделаешь. Это просто упрямый осел называется. Но что с ним можно сделать? Вообще, люди должны учиться всю жизнь. В школе, в институте, в семье, воспитывая детей, всегда нужно учиться, имея внуков, неважно. Даже нужно знать, как умирать вообще. Даже в этом наука есть. Представьте, все для нас представляется наукой. Для человека. Все мы должны познать. И жизнь, и смерть, и старость, и болезни, и любовь, и ненависть. Все нужно познать. И всему найти место правильное, чтобы достойно эту жизнь прожить и уйти в достойное место. Душа ведь не умирает.
У меня есть вопрос. Вы говорили, не ищите любовь в партнере, ищите дружбу, заботьтесь друг о друге, служите своему мужу, жене. Вот могли бы вы объяснить для нашей аудитории более подробно, потому что многие слово «служение» воспринимают крайне негативно, что я должна служить. Это вот эгоизм, да, как раз?
Это, конечно, эгоизм, но в этом есть как бы что-то правильное, потому что служение не должно быть односторонним. Оно может превратиться в эксплуатацию, поэтому я понимаю, почему мы боимся этого слова. Если я ваш слуга, кто скажет, а я тогда твой господин. Но это будет несправедливо. Мы оба должны служить друг другу. Это именно взаимность служения и развивает любовь. Именно так, если мы хотим любовь развивать, нужно взаимное служение, забота. Приведем пример матери. Есть примеры, когда мать не воспитывала ребенка своего. Ну, как-то случилось, что вот он остался где-то в другом месте, на стороне. И она пытается через какое-то время с ним установить отношения. Это практически невозможно. Нет любви ни у того, ни у другого. Почему? По факту она мать. По факту это ребенок. Отношений нет. Нет никаких.
Но она не вкладывала энергию, не любовь, служила, не служила ему. Да.
Потому что только через служение приходит понимание этого человека. Он раскрывается через служение. То есть это описывается в Махабхарате. Слуга – это внимательный, доброжелательно настроенный, быстрый, ловкий, разумный, чуткий, чувствительный. Смотрите, уже 6 качеств. А там полстраницы описывается, и все позитив, великие вещи оказываются. Через служение можно стать великим человеком. Взять, допустим, президента страны, скажем, или губернатора там, области, это способность служения поднимает. Если вы способны служить стране, вы становитесь таким человеком. И через служение мы продвигаемся, через служение мы развиваем лучшие качества. А потом дается список господина. Кто такой господин? Эгоистичный, жестокий, невнимательный, требовательный. Через насилие добивается всего. Все отвратительные качества через господство, смотрите. И семья – это как раз мир служения. Где служат дети, родители, совместно друг другу служат, помогают себе, заботятся друг о друге. Вот чему нужно научиться нам. Не господствовать в семье, а служить.
И как вот не перейти эту тонкую грань от догосподства? Вот этому человеку, например, которому ему служат. Вот как ему не переступить эту грань? Потому что это же лестно, тебе служат, для тебя все делают.
Вот именно по этой причине, чтобы не было эксплуатации, здесь должно быть третье лицо между мужем и женой. Брак заключается перед Богом. То есть богобоязненность. То есть эти заповеди из Священных Писаний от Бога исходят. Именно по этой причине религия необходима для семьи. Без религии, без Бога нет браков. Это уже не брак, это сожительство. Где каждый решает сам, что правильно, что неправильно. А перед Богом мы сравниваем эти вещи. И одно дело я могу сказать, вот, ты не права. А почему я не права, она скажет? А я думаю, что я права, и все, и как с этим жить? И с этим жить придется всю жизнь потом. Но если говорит, там Бог говорит, Писания говорят, пророки говорят, и я должен принять это.
Я теперь поняла. Вчера вы сказали, что нужно совместно мужу с женой вместе читать Священные Писания. Да. Для этого, чтобы, основываясь на литературе ведической в том числе.
Это необходимо.
Да, строить
это абсолютно свои... необходимо.
Чтобы, вот можно быть как третьим, это как раз эта литература может быть, да? Да, все, теперь мне понятно. Сложился вчера у меня пазл. А, кстати, к Махабхарате отсылка, да? У нас сейчас в Кыргызстане есть такая новость, мы не знаем, это правда или нет, что, возможно, многоженство легализуют. Ну, я не знаю, это правда или нет, но я смотрела Махабхарату, и факт многоженства, также у Драупади, у нее было 5 мужей, да, у Арджуны в самой Махабхарате по фильму 2 жены, а так 4 я узнала. Можно вот у вас узнать с точки зрения ведической культуры, какое отношение к многоженству, многомужью?
Главная вещь, что касается многоженства, допустим. Почему это допускается, почему это даже рекомендовано в ведической литературе, в древних текстах? Потому что все женщины должны быть замужем. Таково правило.
А женщин больше, чем мужчин? А
женщин больше,
да.
Особенно сегодня.
Да.
Вот посмотрите, вчера на лекции сколько было мужчин?
Они женщины.
Единицы, да? Из 200 человек можно на пальцах пересчитать мужчин. То есть женщин очень много сегодня. Поэтому с этой точки зрения разрешается брать несколько жен. Но. Смотрите, это может может превратиться в распутство. Причина, почему человек берет вторую жену, должна быть обоснована писаниями, нравственностью, религией, не похотью. Вот эта разница. Он может взять себе вторую жену или третью, если способен заботиться равно о каждой. Кроме этого, если они живут где-то как-то вот общаются, там уже есть другая как бы иерархия общения, другой тип отношений между ними. Есть старшая жена, есть средняя жена, есть младшая жена. То есть там есть еще своя иерархия отношений, порядок. Иначе, если каждая жена будет начать господствовать, понимаете, что произойдет. То есть там есть своя культура. И с каждой женой общается регулируемо определенное количество времени. То есть регламент существует. Не просто когда захотел, что хочу, то и делаю с этими женами теперь. Да? Нет, то есть есть определенная культура, чтобы все были удовлетворены. Вся семья удовлетворена. И еще там дети появляются, они тоже как братья, и тоже есть своя культура отношений. Мы сегодня этого не знаем.
Да, невежественное общество.
Да, мы просто смотрим на других женщин, вот хорошо бы мне еще вот эту жену взять. Но это нет, это далеко от правды. Мы не готовы к этому. Поэтому, естественно, жена, которая видит, что у мужа есть склонность взять вторую жену, она недовольна, она беспокоится, она говорит, меня бросают. Отлично. Вот в чем причина. Меня, я надоела. Я плохая стала.
Ну да, да, я согласна. Может быть, несколько советов практичных или духовных, как избежать развода еще, ну, помимо того, что мы уже сказали.
Развода, в принципе, не избежать никому. Но разводы бывают в трех гунах природы, в трех качествах разные. Развод в невежестве, развод в страсти и развод в добродетели. То есть, что имеется в виду? Что отношения в любом случае временны. Жизнь временна, значит, муж и жена временно встречаются в этом мире, живут. Как соломинки, да, они в океане.
Да.
Соприкасаются, потом волна бьет, и они снова расстаются. С этой точки зрения развод неизбежен. Расставание неизбежно. Но в невежестве развод означает, что просто люди надоели друг другу. И все. Никакой другой причины. Просто надоело больше, ну, нет этого счастья, неинтересно, забывают друг друга в невежестве. Например, вот семья алкоголиков, они пьют, они уже забыли, что они муж и жена. Наркоманы тоже самое, они забыли, просто что им неинтересны эти отношения, интересно быть в этих иллюзиях, в наркотиках там, или зрелище, он включает интернет, и там сидит этот муж, и забыл, что он и муж, что у него есть жена, это вот в невежестве уже считай, что развод, разрыв уже происходит в тамосе. Безумие. А в страсти именно причина того, что привлекает кто-то другой. Кто-то красивее, богаче, престижнее человек. Тогда он вот меняет одно на другое. Ну как, предательски так вот, да, получается. Ради собственной выгоды это действие принимает. Или ради выгоды может отдать свою жену кому-то, кто выше него, и за счет которого он может продвигаться. Такие примеры тоже есть. Жертвует честью своей жены ради своей карьеры, допустим. Такие люди тоже есть. Это все страсть. Страсть. А в добродетели развод означает, что они возвращаются к Богу. Тут они уже осознают, что они не просто муж и жена, а они принадлежат Богу. Две души выполнили свои обязанности. С благодарностью возвращаются к Богу. Видите, какая вещь. Это в добродетели. Страсть, невежество, добродетели. Всегда есть три измерения поступка.
А скажите, про кармические отношения очень интересно. Как бывает же кармический муж и жена? Как вот это понять, что это твой кармический муж, твоя кармическая жена? И бывает же карма разная. У кого-то она бывает там нехорошая, да? И кто-то должен тогда терпеть, служить.
Ведическая свадьба идет, продолжается там дня 300, не больше. И там очень много обрядов, называются самскары, закладываются на всю будущую жизнь. Такие духовные самскары с такой силой закладываются, если правильно все сделать, что на 7 жизней вперед они не будут расставаться, эти люди. То есть, смотрите, как установится порядок в обществе. То есть мы умираем, самскары остаются в тонком теле. Рождаемся с теми же самыми самскарами. Снова встречаемся автоматически. Никто другого нас не интересует. Продолжаем жить вместе. 7 жизней, пока не достигнем совершенства. То есть партнер другой не нужен вообще. То есть достаточно одного, одну жену иметь, но нужно знать, как это сделать. Сегодня это утрачено, поэтому я не думаю, что сейчас мы это можем применить. Мы не знаем, что в следующей жизни будет. Когда Джон Леннон и его супруга Йона Ока, они подошли к Ачарии, духовному человеку великому, и сказал Джон Леннон: «Я признаю ваше мистическое могущество, силу, что вы видите будущее. Сделайте так, что мы с моей женой в следующей жизни были вместе тоже. Можете помочь нам? Мы так любим друг друга». А он сказал: «Это невозможно сейчас. В вашем случае это не произойдет. Потому что вы даже можете родиться в разных формах жизни. То есть нужно еще родиться человеком прежде всего. Так. Не терять свой уровень.
А это бывает, же нужно заслужить еще, да?
Посмотрите, что случается. В одной семье муж и жена. Но один может прогрессировать, другой может деградировать. Да. Вместе, понимаете, какая вещь? Они расстанутся, конечно же. Чтобы быть вместе в одной лодке, они должны быть на одном уровне сознания, прежде всего. Хотя бы родиться снова в человеческой форме. И еще привлечь этого же партнера в следующей жизни. Нужно еще и привлечь чем-то. Чем-то он привлекается, да? То есть мы должны быть связаны уже сейчас этой внутренней энергией, любовью правильной, чистой. Тогда они переносятся в следующую жизнь вместе тоже. И партнер не ищет, такая девушка. Он уже ей предопределен. Представьте, ей не нужно искать, где мой муж, куда, там, в какой клуб пойти, где его искать. Уже по законам судьбы они встречаются с самого детства уже. Уже знают об этом. Нет никаких беспокойств.
Мне кажется, я это чувствовала. Да. И видела среди своих знакомых, что вот действительно как кармические отношения.
Это запас благочестия. А бывает запас неблагочестия встречается, чтобы именно принести несчастье друг другу. Отомстить за прошлое. Например, ну вот представьте, ребенок рождается и умирает. Это же травма для матери. А с кармической точки зрения что произошло? Враг родился. Мой враг пришел ко мне отомстить, боль принести. А я не знаю об этом. Такая вот. Видите, да. Какие законы, да. какие законы в мире жестокие, суровые. За каждый поступок приходится отвечать.
Очень интересно, я в ваших лекциях слушала про оптимизм. Оптимист — это человек, который нехорошо... плохо информированный пессимист. Да. И жизнь — это не то, что мы себе представляем, радость, счастье, да, это больше про служение, про развитие, про...
И все же познание. Мы о счастье говорим сейчас.
Да.
Почему вот такая тема, да, как бы касаемся сейчас больше недостатков? Что счастье в добродетели подобно в начале яду, а в конце меду. Сейчас мы как вот о яде говорим, что нужно стать лучше, чище, вот это трудно же, да, трудность над собой работать. Яд. А в конце мед. А в страсти да. Наоборот.
Да.
Сначала мед,
а потом яд.
Вот мы выбираем. Ведь почему люди не идут в эту сторону благости, добродетели? Потому что там сначала яд, они не понимают. Ну, там же яд. Мне нужно рано вставать, нужно там какие-то аскезы, какая-то духовная практика, вообще работать на всю жизнь над собой, учиться. Да, боже мой. Включил там телевизор, да и все. Там в холодильнике пива запасы есть достаточно. То есть хочу жить расслабленно. Хочу мед сразу же. Но мед такой, становится ядом. Отвратительной жизнью, скучной, бытовой, раздраженной. Все есть, и раздражение при этом остается. Поэтому нужно знать науку, яд, через яд нужно пройти, через усилия нужно пройти.
Хорошо. И про воспитание детей. Может быть, у вас есть какие-то основы, база, как воспитывать детей? Будем рассматривать в семье, которая стремится к любви, счастью, сохранению брака.
Детей нужно воспитывать в любви, в радости, с привязанностью. Необходимо. Внутри мы понимаем, что это не наша собственность. Мы как бы не привязаны в этом смысле. Мы знаем, что это Богом данные существа нам. Но воспитывать нужно с любовью, привязанностью. То есть, вот, например, девочку воспитывает отец с такой любовью, особенно любовью. Особенно любовью. Такой любви больше она ни от кого не получит. Он ей говорит, что ты самая лучшая в мире для меня. Она должна быть в этом убеждена, что для отца она лучшая в мире. Вот это вот для девочки нужно. Такая сила любви должна быть. А нужно чувствовать ребенок. Когда она уже выходит замуж, как девушка, то муж скажет подобное, что это для меня самое лучшее. И в старости дети выросшие скажут то же самое. То есть женщина должна быть всегда в этой атмосфере. В семье. Это ее защита, это ее как бы, ну, истинная гордость, это счастье в этом. Если нет любви, то дети растут замкнутые, скорбные, больные, склонные к негативным мыслям, извращениям, если нет достаточно любви. И до 5 лет ребенок воспитывается как царь, буквально, такой пример дается. Мы уже это знаем, да, это вообще известно. То есть ему можно позволить все, что угодно, кроме опасных вещей, конечно. Если пальцы в розетку, то не надо, да, понятно. А так любые его желания нужно исполнять законные. Что он хочет, должен получить. И строго не воспитывается до 5 лет. Просто исполняется его желание, удовлетворяется его желание. Что в этом возрасте он изучает мир. Ему интересно все. Он хочет то и другое, и третье. И ему нужно это для своего роста, интеллекта и как бы личность растет. И тут родители становятся слугами 100%. То хочешь, это надо сделать, все нужно делать для него, все. То есть никакого господства. Да? А после 5 лет начинается уже служение. Мы причем его к служению самого. Нельзя воспитать эгоиста, понятно. Нужно воспитать разумного слугу, Не раболепного слугу тупого, а разумного слугу. Он должен знать, кому служить, как служить и почему служить. И тут мы обучаем его культуре служения. Делать подарки другим, говорить спасибо, отвечать, да, то есть это культура. Заботиться о родителях тоже начинает он как-то по-своему. Обучаем азбуки, ну, то есть начинается обучение. До 12 лет. И чем дальше, тем можно строже требовать, чем больше он понимает, тем строже правила будут. Но осознанно он должен понимать, почему от него это требует. Тогда не травмируется ребенок. Если мы требуем то, что он не понимает, насилие совершаем, он травмируется, он замыкается просто, он не меняется. Он замыкается и начинает скрывать. И опасно тем, что на улице он найдет там что-то тайное, если родители его воспитывают не в соответствии с его сознанием именно. 12 лет обучения меняет ракурс. Нужно уже обучать практическим навыкам, к профессиональным каким-то вещам склоняться. Уже они проявляются к этому времени. И там он должен уже учиться, ну, практическим профессиональным навыкам. До 12 лет достаточно этого образования, закладывается все, если правильно воспитывать. После 12, и вот с 12 до 20 лет, примерно до брака, самый строгий контроль. Потому что тут уже возможно прелюбодеяние в этом возрасте. Вот уже начинается интерес к противоположному полу, уже начинаются вот эти глупости в голове. Вот тут родители буквально с ним как тигры строгие в этом отношении. До брака. Но после 12 считается, это уже дружеские отношения добавляются. До 12 слуга,
да.
Царь, слуга и вот тут уже друг. Значит, в 12 лет, 13, 14, 15, 16, трудный возраст. Почему трудный? Потому что родители не учитывают мнение его. Оно же глупое мнение. Ребенок. Ничего не знает. И же мнение у него какое-то еще. Да я его слушать не собираюсь. Вот что происходит. Вот тут ошибка родителей. Пускай глупое, пускай без опыта, но это уже мнение человека, да, которое он пытается применить. Нужно выслушать его мнение. Нужно общаться, учитывая его мнение. Принимать решение, учитывать тоже его мнение. Больше и больше добавлять дружеской. Дружеских отношений. Тогда конфликта не будет. Все, будет преемственность. Это воспитание детей. И все, воспитание, собственно, начинается даже раньше. С кормления грудью. Существует, если подробно говорить, я бы не хотел, но существует 16 самскар с рождения человека до его смерти. Вот сегодня они утрачены. Это тоже относится к воспитанию. Например, самскар – это то, что я пробую впервые, и то, что не могу забыть потом. Например, первая любовь. Вы не забудете это всю жизнь. Может быть, вам было там, не знаю, 6 лет, 7 лет, и уже какое-то чувство получили. И это самскара пожизненная. И есть самскара, например, первые зерновые пробует ребенок. Впервые в жизни. Это должна быть освященная пища обязательно. Он на язык попробует, и он почувствует экстаз по всему телу. Это первые самскары, первые зерновые. это на всю жизнь остается у него. Это что означает? Что он не будет склонен к нечистой пище потом всю жизнь. У него вот этот эталон останется. Это вот пример самскары. И есть много таких самскар, 16, в течение жизни, которые защищают его разум. Именно. И когда вы уже провели эти самскары, вы можете отпускать его в жизнь, все. Ничего плохого к нему не приклеится. Он достаточно сильный человек, будет разумный. Но сегодня, я говорю, мы не можем пока применить эти все вещи, мы теоретически говорим. Тем не менее, что-то можем сделать. Например, как зачинать детей, уже можем говорить осознанно, чтобы дети были хорошие, рождались. Как кормить грудью. То есть кровь превращается в молоко, известно у женщины. Да. Это кровь. И кровь несет информацию о умонастроении человека. Знаете, все химические вещества тут же меняются. Они постоянно меняются в крови. Ум что-то думает, переживает, и постоянно состав крови меняется. То серотонин, то холестерин, то там такой-то тамин, там от радости, от скорби, от зависти вещества меняются. От любви тоже все меняется. И вот нужно кормить любовью. Это молоко, материнское молоко необходимо. Либо если нет материнского молока достаточно, то, конечно же, нужна корова. Не предназначена на убой, так говорится.
Да, конечно.
Которая абсолютно спокойна. И человека принимает как своего теленка. Вот это молоко тоже очень ценное. Второе после материнского. Это вот такие тонкости. Вынашивать ребенка тоже описывается. Есть такие как бы писания, что не есть, должна есть острого, не лежать на животе. Там, потому что ребенок питается пищей матери. И тоже нужно все учитывать, что это не одна, а с ребенком. Эти вещи, я думаю, можно как-то их прописать, происследовать, вот, задавать какие-то вещи, то есть, чтобы женщины знали это все. Тогда будут рождаться сильные, здоровые дети.
А если так получилось, люди не знали, и зачат был ребенок в каких-то других эмоциях, и мать очень много в стрессе находилась, это отразится на жизни ребенка?
Несомненно. Идеально в жизни ничего не бывает.
Да.
Здесь правила идеально, но в жизни понятно. Все будет, может быть, по-другому. В этом случае есть духовная практика, которая вымещает все плохие самскары, впечатления.
А можете немного рассказать про эту практику?
Духовная практика.
Да.
Но тут вопрос деликатный, честно скажу. Потому что публично об этом говорить сложно. Потому что это настолько деликатный вопрос. Вот что у человека в сердце? Сегодня мы имеем дело с людьми, которые о Боге ничего не знают вообще. Поэтому мне трудно говорить о духовной практике во всеуслышание для всех. Нужно хотя бы иметь какую-то веру в Бога, нормальную, здоровую, не фанатичную. Не религиозную, современную, где вот человек говорит, моя религия, твоя религия. Одна религия всего, Бог-то один. Если человек это понимает, можно начать духовную практику. То есть я не готовлю, скажем, христиан, чтобы бороться с исламом.
Конечно.
Я не готовлю мусульман, чтобы бороться с христианством. Не для этого религия создана, а для того, чтобы следовать пророку своему в сердце. И ни с кем не соперничать, не конкурировать. Чтобы не было никакой вражды. И если мы готовы вот именно так действовать, тогда можно говорить о духовной практике. Духовное означает то, что связано непосредственно с Богом. Контакт с Богом. Молитва не всегда связана с Богом. Потому что, смотря что человек просит, убей моего врага. Это что за молитва вообще?
Это вообще не
что, нужно
молитва.
Богу, что ли? Я из ненависти обращаюсь к Богу, видите?
Угу.
Нет, сначала сердце от ненависти очисть. Значит, как ты обратишься вообще? Для тебя Бога и нет фактически. Для тебя существует только твое желание. А он исполнитель твоих желаний. А тебе нужно понять его волю. А как? Нужно очистить сердце. Поэтому духовная практика, прежде всего, это очищение. Сначала нужно очищение. Чистая пища, освященная, нужно принимать. Чистые браки, вот эти все для этого даются, чтобы человек очищение шел. И в ведической культуре используется мантра медитации. Медитации, это, например, в исламе это 99 имен Аллаха, на которые можно медитировать, произнося их. Потому что каждое имя имеет свои значения. Когда-то я попросил принести мне эти имена с переводом 99 имен Аллаха. Я помню, 2 часа сидел и читал, и не мог оторваться. Заново. Потому что такие смыслы очень похожи, есть такие очень, как будто бы почти одно и то же, и все же есть разные оттенки. Я был поражен. Честно говоря, я соприкоснулся с Богом. Я думаю, почему люди это не делают? Почему они Бог обращаются и не интересуются им самим? Вот что такое духовная практика.
А в ведической культуре?
В ведической культуре, да. Ну, там все ясно, прописано, как, собственно, и в другой, в любой культуре. Пророки все ясно сказали. Есть заповеди прям по номерам, 10 заповедей, допустим, или 2 Иисус дал, которые включают все. В ведической культуре все описано подробно для мужчин, для женщин, для воспитания, для разных классов людей, для разных укладов духовных людей. Все подробно описано. Делай так и получи результат.
Это вот в Бхагавад-гите все описано.
В Бхагавад-гите описано как квинтэссенция, сжатой форме. Так. Поэтому не всегда человек может распознать, о чем там речь идет. То есть нужно еще обсудить эту вещь, раскрыть. Комментарии нужны. Но есть гита с комментариями, понятное дело, что она поможет, безусловно. Но нужно внимательно читать регулярно эти вещи. И постепенно это войдет в жизнь, и, несомненно, будет успешной жизнью. Несомненно.
Спасибо. А еще можно вопрос про сепарацию детей. В каком возрасте должна произойти сепарация мальчика и девочки? Это разные возраста?
Разделить.
Да, разделить.
До 5 лет вместе можно.
Нет, имеется в виду, когда они уже выросли. Вот часто, говоря, девочка должна быть при родителях, и нужно быть рядом с ней и помогать ей. А где-то я читала в какой-то литературе, что должна обязательно произойти сепарация. Нужно отделиться от взрослого ребенка.
И вот... Нет. Тут немножко другая ситуация. Это как бы уже исключение сепарация. Исключение. Потому что девочка до замужества живет с отцом. Не сепарация. С отцом живет, с родителями живет. После замужества живет уже в семье мужа. А почему сейчас о сепарации говорят? Потому что девушка не может выйти замуж. И тогда жить с родителями, значит, никогда замуж не выйти.
Да.
Что туда не ходи, сюда ей уже-то под 40, никуда не ходи. Она не сможет. Тогда, конечно, сепарация. Тогда она уже сама должна выйти куда, прям куда угодно, лишь бы найти себе мужа где-то. Вот в чем проблема. Проблема, что женщина замуж не может выйти сегодня.
А мужа ей должен найти ее родитель или все-таки она сама?
Классически то и другое нужно учитывать, как же. Есть бабушка, есть отец и мать. Они наблюдают, они опытные. Они понимают, кого любит эта дочь. Они чувствуют это, знают, видят. Они учитывают ее пожелания. Но если человек недостойный, конечно, не скажут нет. То есть старших-то в этом случае нужно слушать. И отвечает непосредственно за брак дочери отец. Там строгие правила, он обязан выдать замуж. Но в нынешний век Кали, говорится, это невозможно сделать родителям. Ведь мы не все можем выполнить по Писанию.
Но сейчас, я знаю, пробуждение идет, да, от этого морока.
Если родители, как сказать, духовные люди, да, тоже, тогда да. Тогда правила применимы. А если нет, как их применить? Видите, в духовной культуре больше возможностей. Если отсутствует духовная культура, то и возможности отсутствуют многие. Но это так же, как человек, если не получает среднего образования, его не рассматривают для высшего учебного заведения.
Я просто сейчас часто встречаю, даже в невежественных семьях дети рожденные, но сейчас такое ярко идет пробуждение. Многие говорят о духовном развитии. Это правда так время влияет?
Да. Да, это предсказано. Есть же пророчество в каждом писании. В христианских писаниях говорится, что сатана будет скован на 1000 лет. Вот этот период времени как раз описывается. А Веда говорится, на 10 тысяч лет будет просвет. Просто это измерения разные просто. Что имеется в виду по 1000 лет, тоже это можно гадать. Но совпадает, что будет казаться, что начинается золотой век. Это как раз вот про это время, в котором мы сейчас живем. Духовное пробуждение. Сейчас именно период пробуждения, еще не сам золотой век, а период пробуждения. И по мере того, как люди будут принимать духовные стандарты жизни, то процветание будет неслыханным, такое пророчество. Неслыханным.
Это радует.
Да.
Еще у меня лично вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вы уже 40 лет в служении? Вы говорили 40 лет. Есть ли у вас такие вопросы, на которые вы еще не нашли ответы?
Каждый человек — это и есть вопрос. Почему я еще здесь? если я все знаю, то что мне тут делать? То есть тогда мой жизненный путь будет закончен. Этот путь. Есть предназначение у человека. Если человек посвящает свою жизнь Богу, у него есть только предназначение. Он себе уже не принадлежит. Он принадлежит Богу. И вопрос, почему я еще здесь? Значит, я еще не достиг совершенства. Значит, еще работать над собой. А какого совершенства? Которое написано в Бхагавад-гите, в Ведах, в Священных Писаниях, все говорится. Нужно обрести такую любовь к Богу сильную, чтобы этот мир, он потерял для нас уже интерес. Что сюда возвращаться не стоит. Нужно эту жизнь прожить до конца, но не возвращаться снова сюда. Нужно возвращаться в свой дом изначально, духовно. Такая тема.
Благодарю вас, так интересно. У меня нет вопросов. Вы все очень исчерпывающе рассказали на нашу тему. Но, может быть, есть какое-то наставление, или это что бы вы как мудрец могли бы сказать, как учитель?
То, что сейчас все учителя сходятся в этом мнении, в одном сходятся все учителя духовные мира, что одна из главных проблем, если не самая главная проблема сегодняшнего мира, это то, что люди перестали обсуждать и изучать священные книги. Вот. Поэтому будет пожелание, конечно. Все семейные люди, особенно те, кто заботится о семье, о детях, обязательно читайте священные книги, какие вам понятны, близки сердцу, обсуждайте. Вопрос можно задавать, слушайте об этом. Не только развлечения, но нужно регулярно свой ум погружать в духовные ценности. Это пожелание.
Благодарю вас.
Спасибо.
Друзья, если вам нравится мой канал, мой контент, который я создаю, и вы хотите поддержать его, загляните обязательно в описание. Всех благодарю!